Программа «Код доступа».
Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Как всегда в это время по субботам. Главное событие недели – это, конечно, чудовищное падение рубля. Заметим, что случилось. Ровно 11 декабря у нас глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призывает бороться с валютными спекулянтами вслед за Путиным. Ровно на следующий день, 12 декабря, то есть в пятницу, ЦБ разрешает российским банкам использовать в качестве залога по кредитам облигации Роснефти, выпущенные днем раньше, на сумму в 625 миллиардов рублей. А, собственно, разрешение ЦБ что значит? Что банк может взять эти облигации Роснефти, принести их в ЦБ, получить под них кредит и тут же купить на эти деньги валюту. Ровно на следующий рабочий день, 15 декабря, рубль рушится сначала на 10%, потом на 15%, потом отыгрывает, но вообще-то это уже порог гиперинфляции. И вот теперь две важные вещи. Вот я совершенно отчетливо помню, как я увидела в «Слоне» эту заметку еще в воскресенье про 625 миллиардов. Первое, что я сделала, я позвонила Сергею Алексашенко в Америку, говорю: «Сергей, вот это что?» Значит, это была моя инстинктивная реакция ужаса. Можно себе представить, я, да, человек, который не является участником рынка. Можно себе представить, как на это отреагировал рынок. А вторая, гораздо более важная история, чем 625 миллиардов. На самом деле, ЦБ на прошлой неделе дал не 625 миллиардов, еще на прошлой неделе, а ЦБ на прошлой неделе выделил кредитов в 1,5 триллиона. А при этом, если вы посмотрите на график, то с октября кредитов ЦБ выделял где-то 1,2 триллиона рублей. То есть за три месяца он выдал 1,2 триллиона рублей, а на прошлой неделе он выдал 1,5 триллиона рублей. А, то есть это не 625 миллиардов, это гораздо больше. Там, скорее всего, не только Роснефть, там, скорее всего, и другие экспортеры, и там, скорее всего, правы те участники рынка, которые утверждают, что на самом деле вот то, что было выделено Роснефти, это было только оформлено в качестве этих облигаций. На самом деле деньги были выделены банком под другие бумаги и в другой форме, но тоже на прошлой неделе. И теперь вот что, я думаю, на самом деле произошло уже постфактум. Когда глава Роснефти говорит, что типа они выделяли эти деньги дочкам, и что на внутренние расходы, он, наверное, формально прав. И дело даже не в том, что эти рубли тут же все равно попали на рынок, потому что вы выделяете деньги дочкам, дочки кладут эти деньги в банки, что самое умное может сделать банк. Конечно, он может купить на них валюту в ситуации, когда валюта падает. Но самое главное, что, мне кажется, произошло другое, потому что формально действительно эти экспортеры на эти 1,5 триллиона рублей они не покупали валюту, а они ее не продавали. Вот они, скорее всего, это еще раз повторяю, мое утверждение, они, скорее всего, ее зарезервировали на Западе, и вот эти 1,5 триллиона, они приблизительно совпадают с, по крайней мере, некоторой частью крупных валютных долгов, которые должна выплачивать, которые должны выплачивать российские компании на Западе в декабре этого года. То есть, очевидно, по неким внутренним соглашениям было получено на самом высоком уровне экспортерами решение зарезервировать валюту за рубежом, а поскольку им надо что-то тратить в России, вот эти деньги им были дадены в России. Это логично. Почему? Потому что первое, что мы обсуждали с Алексашенко, когда я ему позвонила в воскресенье, а нафиг вообще это давалось в качестве рубля, потому что, ну, проще дать валютный кредит. А дальше вопрос, а зачем давать валютный кредит, если у этих экспортеров действительно есть сама выручка. То есть что произошло? С одной стороны, резко уменьшилась продажа валютной выручки, а с другой стороны, дали этим людям рубли. Эти рубли тоже хлынули на рынок уже по несвязанным капиллярным каналам. Одновременно 15 число каждого месяца, а паника была 15 числа, начались маржин-колы, потому что 15 числа – это день фиксации всевозможных деривативов. Российские деривативы, в основном завязаны на индекс РТС, индекс рухнул, он пробил определенную планку, пошли маржин каны с последующей автоматической продажей позиции по текущей цене с автоматической же конвертацией выручки в валюту. И именно в этот самый момент валюты на рынке не были, потому что люди, которым надо платить валютные кредиты именно в декабре, просто, видимо, пользуясь какими-то высокими разрешениями, эту страну в валюту не завезли. Одновременно иностранцы стремительно продают российские облигации. Деньги, естественно, они тут же конвертируют в валюту по любой цене. Одновременно огромное число российских бизнесменов продает сейчас все, что может с последующей конвертацией в валюту и вывоз за рубеж. Потому что нормальные люди, многие сейчас рассуждают так, продавайте за любую цену, лучше получать что-то, чем ничего. И вот еще раз повторяю. Да, кстати, тут маленький вопрос. Я, когда писала об этом статью в «Новой», я сильно ошиблась, потому что какой общий объем российской валютной задолженности на декабрь? Всего России, всего российские компании должны 610 миллиардов долларов. Официальные цифры заключаются в том, что около 29 миллиардов должны выплатить участники рынка в декабре, долларов, естественно. Bloomberg называет цифру 50, несколько больше. Участники рынка называют безумную цифру 180. Я, к сожалению, ее процитировала. Я думаю, что я была совершенно не права, и не надо цитировать участников рынка, не проверив. Видимо, цифра Bloomberg гораздо ближе к действительности, но так или иначе, вот эти 1,5 триллиона рублей, они составляли в долларах значительную часть именно вот этой самой декабрьской выручки. А напомню, декабрьских кредитов, которые надо отдать, а напомню, что всего речь идет о 610 миллиардах долларов кредитов, многие из них краткосрочные, которые надо отдать, а резервов ЦБ как считать, если считать со всеми потрохами 370 миллиардов, а если считать как... Если считать, допустим, Economist, это реально 200 миллиардов долларов резервов, то есть втрое меньше. И вот еще раз повторяю, на валютном рынке, на мой взгляд, случился такой кратковременный спазм, который был связан с тем, что, с одной стороны, на мой взгляд, экспортеры оставили за рубежом валютную выручку, чтобы заплатить все долги. С другой стороны, им же ЦБ фактически дал денег, огромное количество рублей, которые тоже пришли на рынок. С другой стороны, в этот же момент последовали маржин-колы. И все это произошло, заметим, в ситуации, когда ЦБ пытается ввести действительно взвешенную кредитную политику. Потому что ЦБ получает каждый день валютную отчетность банков, он все видит онлайн. Каждую операцию теперь надо обосновывать. Если там банк покупает валюты на, скажем, 10 миллионов долларов, его сразу спрашивают, для чего. Если он говорит, для клиента, говорят, покажи контракт. И если клиент показывает контракт, это действительно разумный контракт, то ему говорят, хорошо. А если клиент показывает контракт, и оказывается, что это живопырка, которая вчера создана, и которая, я не знаю, птичьих перьев собирается ввести в Россию на 10 миллионов долларов, то банку будет плохо. Банки сейчас в таком состоянии, что для них поддержка ЦБ жизни и смерти – вопрос. Банки зарезали игрокам все плечи. То есть, если раньше можно было на рынке играть с плечом 30, то теперь банк дает 3 плечо. То есть, ЦБ видит все онлайн. ЦБ видит, зачем банк покупает валюту. Если он видит, что он спекулирует против валюты, это может быть спекулирует против российского рубля, против российской валюты, это может быть смерть для банка сразу. И, соответственно, то, что произошло, вот этот валютный спазм, вернее, его причины, они не могли быть по-другому решены, как на самом высоком уровне. И самое, конечно, главное другое, что спазм спазмом, но никакое падение нефти, никакой рост денежной массы. А я напоминаю, что у нас 30 триллионов рублей сейчас денежная масса против 12 триллионов в 2008 году. Никакие чисто финансовые последствия санкций не могут объяснить двукратное, в сущности, падение рубля. И вот у нас очень много началось рассказов о том, что нынешняя цена рубля несправедливая, что она занижена. Но ответ заключается в том, что вот рубль стоит столько, сколько в глазах рынка стоит власть Путина. вот избирателя можно обмануть, но рынок не обманешь. И что мы видим, как нынешняя российская власть, это такой гигантский демультипликатор, который множит экономику и курсы будущей России ровно на то, что мы видим на бирже. И нет объективной цены рубля, есть рыночная цена. Рынок – это единственный из социальных институтов человечества, который нельзя обманывать все время. А в этом его ценность. На время рынок обманывать можно. Бывает на время сдуваются пузыри хоть с голландскими тюльпанами, хоть вдруг все решают, что чего-то очень стоят ипотечные облигации, но в отличие от других социальных институтов человечества, рынок заключается в том, что на нем пузыри сдуваются. Вот истинный крест, который найден святой Еленой спустя 4 века в Иерусалиме, показывает до сих пор, а ипотечные облигации больше не торгуются. И вторая вещь. То есть вот этим отличается рынок от любых других форм социальных институтов, что другие социальные институты могут столетиями, десятилетиями, даже тысячелетиями жить какими-то деструктивными мемами, а рынок долго обманывать нельзя. Меня на самом деле, конечно, удивляет, что то, что сейчас происходит, не случилось в 2008 году. Но это вот как с ипотечными облигациями. И второе, что мы действительно стоим на пороге гиперинфляции. А гиперинфляция не называется дефолтом. Она не называется девальвацией. Она не называется никакой финансовой и тем более экономической катастрофой. Она вызывается только одним. Когда ЦБ печатает деньги. Вот солнечное затмение не вызывает землетрясений. Точно так же ни дефолт, ни долги, ничего не вызывает гиперинфляции. Вот что вызвало инфляцию в начале 90-х годов? Не денежный навес, который существовал в Советском Союзе. Денежный навес вызвал однократное, ну, может быть, там, растянутое хотя бы на несколько месяцев повышение цен. Вызвало только то, что ЦБ выдавал централизованные кредиты. Вспомним 98-й год, когда было резкое падение курса рубля, ну и что? И после этого оздоровилась экономика, и через полгода у нас исчезли неплатежи. Вот совершенно замечательно заметили Баунов и Саморуков в своем замечательном тексте в «Слоне» о разных последствиях инфляции в разных странах, что тяжесть негативных последствий девальвации больше зависит не от скорости, не от глубины падения курса, а от того, насколько власти страны способны адекватно реагировать на изменившуюся реальность. И тут, вот, собственно, мы переходим к вопросу об адекватности. Я вернусь потом к пресс-конференции Путина. Ну вот просто на минуточку. Да, вот интервью главы «Ла Газпром» газете Financial Times в Великобритании 26 июня 2008 года. В этом интервью Миллер 2008 год говорит, что рост цен на нефть составит $250 за баррель. Он говорит, что мы лучшие в проектировании и строительстве управления газотранспортными системами, что Южный поток будет построен и что Газпром будет стоить $1 триллион. Март 2003 года, другое интервью, в котором Миллер говорит в 2013 году, что добыча сланцевого газа нерентабельна, что этот мыльный пузырь скоро лопнет, и что нет ни одного проекта в настоящее время, где рентабельность на скважине добычи сланцевого газа была примерно положительного значения. Вопрос. Вот ни одно из этих предсказаний главы «Газпрома» не оправдалось. А капитализация «Газпрома» составляет не $1 триллион, а меньше 60 миллиардов. США первые по добыче газа в мире с 2008 года и продолжают наращивать. А при $60 миллиардов, которые стоит «Газпром», труба и освоение месторождения в Китае, которое мы собираемся делать, стоит $100 миллиардов. Это оценка «Газпрома». «Юкс» хотел эту трубу построить за $5 миллиардов. Китайцы построили аналогичного типа газопровод из Туркмении, примерно такой же длины, за $6 миллиардов. Мы собираемся за 100, но, может быть, конечно, сейчас девальвация будет поменьше. А может быть, мы китайцам поручим построить этот газопровод? А Южный поток накрылся. Вместо него деньги будут зарывать на газопроводе в Турцию. И когда экономика России летит к чертям, нам публично объявляют не то, что мы прекращаем строительство Южного потока и всех этих газопроводов, которые не нужны и которые избыточны, а что нет, мы будем зарывать деньги в другом месте. Мало того, Южный поток продолжают строить. Контракту на подводку трубы к Болгарии продолжаются вот в тот самый момент, когда рубль летит в бездну, а когда банки закупают пятизначные табло, в пикирующем самолете продолжают пировать. Это «Газпром». Вот «Роснефть». Знаете, какая себестоимость нефти? Вот несколько месяцев назад блогер Спайдл посчитал $35 за баррель. Простите, а нефть сейчас торгуется ниже 60? Но это Брент торгуется ниже 60, а у нас Urals. Она торговалась, когда 60 торгуется Брент, она торговалась 42. Мы 42. Цена нефти 35 себестоимость. Мы еще тут рассказываем, как вот сейчас кончится американская сланцевая нефть, потому что она слишком дорогая. Простите, американская сланцевая нефть на некоторых скважинах добывается по 25. Откуда такая себестоимость 35? У Юкса была $2 себестоимость. Ну хорошо, представим себе, что за это время себестоимость там в 2 раза выросла, в 3 раза выросла. 35 откуда? Кто-то за это ответит. У нас весь бюджет был нефтегазовый. Он был выстроен в расчете на то, что это можно бесконечно отсасывать, и что будут вот эти вот радужные перспективы. $250 за баррель, $1 триллион капитализация «Газпрома». А этих 250 нет и не будет. Потому что ненормальные цены на нефть не сейчас. Ненормальные цены на нефть были в 2007 году. Я уже об этом говорила, что весь 20 век цены на нефть, ну, в приведении к современной инфляции, держались на уровне $20-30. Невероятный всплеск произошел тогда, когда китайское потребление пошло вверх, когда стал нарастать в мире дефицит нефти, и когда нефть превратилась еще в механизм спекулятивного инвестирования, потому что в мире есть избыток денег. Люди думали, куда инвестировать эти деньги. Они инвестировали в нефтяные фьючерсы, которые на самом деле не превращались в реальную нефть, но поддерживали и подгоняли вверх цену нефти. И это был, кстати, пузырь. И было ясно, что рано или поздно, как и с голландскими тюльпанами, этот пузырь лопнет. Это не потому, что этот пузырь кто-то надувал. Он вот так вот надувался. Но было ясно, что когда его проколят, он сдуется. Это тоже свойство пузырей. Если ты вынимаешь одну точку в этой поверхности, поверхности пузыря, то, значит, пузырь стягивается в другую точку. С чего, ребята, жить-то будем? 35 на скважине при 42 на рынке. Как мы будем исполнять китайский контракт, если китайский контракт, там нам говорили, что это $350 тысяча кубов, так это было, когда нефть была, по-моему, 120, а сейчас он будет там 170, если не меньше. Какими дырками мы заткнем китайский контракт, если нам газопровод обойдется в 2/3 контракта? 610 миллиардов долгов при 200 миллиардах резервов. Это... У нас власти знали? Это кто-то Путину сказал, когда обсуждали Крым наш. Может, мы что-то другое там создадим? Может, мы с чего-то другого возьмем налоги? Тогда я напоминаю, что почти во всех регионах мира налоговая нагрузка, только налоговая, меньше, чем в России. На Ближнем Востоке 23%, а в Америке это 41-42%. Даже в Евросоюзе с задавленным налогами это 42%, а в России, если посчитать, 54,1. Выше только в замечательном регионе, который называется Африка, 57,4, еще в Южной Америке 53. И это только налоги. Это не считая Ростехнадзора, это не считая таможни, это не считая силовиков, которые каждый бизнес считают преступлением, а актом возмездия забор бизнеса себе. Есть ситуация, в которых бизнес не развивается, кстати, вне зависимости от слабости национальной валюты. Например, если вы живете в Афганистане, то вы не построите там современного завода по микроэлектронике. По целому ряду причин, вне зависимости от того, что в Афганистане очень дешева местная рабочая сила и слабая национальная валюта. Вот у нас как в Афганистане, и незаметно, к сожалению, ни малейшего осознания факта со стороны властей. Но вместо этого рассказывают, что вот нас Европа обидела, поэтому мы переориентируемся на Китай. Маленький вопрос. Нам Европа давала кредита. А где наши китайские друзья с кредитами? Как? Нет кредитов с китайцев. Так кто нам враг? Вот простой вопрос. Вот сейчас ушел, видимо, Михаил Юрьевич Лесин. А ушел просто потому, что был принят, предпринятым ряд странных чисто коммерческих действий, связанных с полной монополизацией рынка рекламы, в результате которых владельцам бизнеса было обещано, что будет очень много денег, и в результате которых рублевая выручка рекламы упала на 25%. Рублевая. И все сказали «до свидания». На самом деле нет никакой политики в том смысле, в этом увольнении, что я думаю, что если бы Михаил Юрьевич Лесин показал замечательные финансовые результаты, то никаких добродеев, Эрнст и Кулистиков не добились бы его отставки. А тут по неподтвержденным данным в ноябре НТВ получила, по неподтвержденным, подчеркиваю, 25% денег от того, на которых она рассчитывала. И просто, да, каковы бы ни были ковальчуки, да у них коммерческий холдинг, они сказали «все, до свидания». Вот мы видим, что нету этого осознания в верхах. И вот, собственно, это к вопросу о пресс-конференции. Вот это мой главный вопрос пресс-конференции. Я честно скажу, что я впервые читала пресс-конференцию с интересом. Всегда для меня пресс-конференция Путина была таким достаточно дежурным действием, потому что оказалось, что система обладает бесконечным запасом в прочности. Ну, понятно, что скажут про врагов и пятую колонну, что там будет борьба против однополярного мира и Четвертого рейха с параллельным называнием этого Четвертого рейха «наши зарубежные коллеги». У нас, как говорят коллеги, так дальше труба. Но там, что, конечно, скажут, что российских солдат в Украине нет, поэтому выводить нечего, что геноцид творят сами украинцы, причем исключительно на территориях, занятых маргинальными люмпинами, которые потом уезжают в отпуск и убивают гаишников, забыв, что это в Донбассе каждый убитый укроп. Ну вот, оказалось, что боливар не вынес двоих, что, так сказать, ну вот на него сели двое, четверо, сто, вот боливар начинает захлебываться. И я ждала, есть ли осознание того, что боливар не вынесет пятерых. И вот для меня в пресс-конференции не было этого ощущения, что осознали. Потому что представьте, что было бы, если бы Путин сказал, да, мы уходим с Украины. Или просто увольняем глав государственных компаний, которые нам рассказывали про $250 нефти и про капитализацию «Газпрома» в триллион долларов. И мне кажется, что это знаменует конец прежнего общественного договора, потому что в России, грубо говоря, три слоя общества. В нем есть, грубо говоря, ватники, которые всегда считают то, что им сказал РТ, что во всем виновата Америка. И есть перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Программа «Код доступа».
Юлия Латынина и я в конце прежнего общественного договора о том, что Россия, грубо говоря, разделяется на три слоя. Большинство населения, которым узнают о мире, в котором они живут, из телевизора. Другие 10 миллионов среднего класса и вот эти вот 10-18, может быть, миллионов, из них 9/10 было все равно. Вне зависимости от того, были они представителями среднего класса, потому что они были ментами и брали взятки, или потому что они были бизнесменами или зарабатывали. Ну вот они ездили в Турцию и им было хорошо, и им было не очень понятно действия тех 100 или 200, или хотя бы даже 300 тысяч человек, которые выходят на Болотную и просят какой-то свободы. Тем более, что 300 на Болотную не выходило. Им казалось, что вот эти вот требования свободы, совершенно справедливо казалось, помешают отдыху в Турции. Вот теперь отдых в Турции накрылся, и существовавший общественный договор со средним классом, который в России, напомню, состоял не столько из бизнесменов, сколько из чиновников, сосущих государство нарушен. Что будет дальше, сложно сказать, потому что происходит история, которая чем-то напоминает крах СССР. То, что такое был СССР? Была огромная неэффективная экономика, которая, тем не менее, рассказывала, какая она передовая, а на самом деле она экспортировала нефть, импортировала зерно. И рассказывала, какие у нее гениальные научные институты, но при этом, на самом деле, те научные идеи, которые СССР осуществляла, они сначала происходили на Западе, а потом завозились в Россию. Не потому даже, что в России не было, собственно, науки, а просто потому, что система отбора научных идей людей, и система секретности, и система КГБшной паранойи действовала так. Вот если на Западе что-то случилось, это надо скопировать. А если что-то произошло у нас, это как-то само-само умирало. И всем на Западе это было по барабану. Вот пришел Рейган и сказал: а, ребят, вы говорите, что вы самые передовые? Ну, хорошо, тогда вот вам нефть станет дешевая, а мы начнем звездные войны, и вы не сможете удогнаться за нашими технологиями. И бля, Советского Союза накрылся. И сейчас в чем-то история похожая, потому что есть не очень вменяемое государство с манией величия, перемежающееся с комплексом неполноценности, который одновременно говорит, что мы всех будем вертеть на трубе, мы будем зарабатывать большие бабки, и вообще мы крутые и автономные. Это не могло продолжаться бесконечно долго, когда оказалось, что упала нефть, и нас отрезали от финансовых рынков. Оказалось, что особая эта вот культура без нефти и без финансовых рынков не живет. Кстати, представьте себе Китай, который завтра бы отрезали от западных рынков капитала. Я бы думала, что Китай пережил это событие, ему бы было очень плохо, но он бы его пережил. Ну, все происходящее в один плюс, хотя бы мигрантов станет меньше. Как вы знаете, большой противник мигрантов не из-за ксенофобии или чего-то такого, а просто потому, что нация должна работать. Моя любимая цитата из моего любимого Букера Ти Вашингтона, чернокожего просветителя чернокожего населения Америки: никакая нация не добьется успеха в мире, если не поймет, что физический труд так же почетен, как любой другой. История с Навальным. Меня спрашивают, дадут ли ему 10 лет. Ему дадут столько, сколько захотят в Кремле. Я думаю, что пока мое ощущение, что это может быть новый условный приговор, потому что технология, которую они выбрали против Навального, безупречная. Это такая постоянная бомбардировка мелкими исками для того, чтобы у Навального не осталось времени ни на что другое. Как мы видим, у него действительно не остается времени ни на что другое. Он вынужден заниматься безумными оправданиями, да, что вот учредив коммерческую компанию и продавая людям услуги доставки почты, он не совершал преступления, да, потому что люди были довольны этими услугами. Соответственно, он вынужден там просто, потому что человек не может объять необъятное, сократить, скажем, поиски дворцов. С моей точки зрения, вот бомбардировка исками до стадии насыщения обороны, это технология удачная, он сейчас для них не представляет такой опасности, чтобы его сажать. Но проблема заключается в том, что объективная реальность и та реальность, которая существует в головах наших правителей, они, в общем, разные. Еще одна история, которую я хочу прокомментировать, которая меня поразила на пресс-конференции, это история с вопросом Ксении Собчак Путину по поводу Чечни и ответом Путина и ответом, внимание, пресс-секретаря президента Чечни Али Каримова. Напомню, что сказала Ксения Собчак. Она сказала, что Рамзан Кадыров де-факто объявил, что на территории Чеченской Республики не работают законы России, а именно публично заявила о том, что будут расправы над родственником людей. Значит, Путин на это отвечает. Внимание, Путин, не Вася, не Петя, Владимир Владимирович Путин, он не отвечает, что это клевета. Он не говорит: вы, Собчак, клевещите до Кадырова, мы с вами будем разбираться. Президент Российской Федерации отвечает дословно, что да там никто не считается виновным до тех пор, пока это не признано судом. И это не дает там, да, родственники знают о том, что совершаются теракты, но это не дает права никому, в том числе руководителю Чечни, права на какие-то досудебные расправы. Цитата закончена. Точка. После этого пресс-секретарь Кадырова, даже не сам Кадыров, заявляет, что юристы не оставят без ответа клеветнические заявления телеведущей Собчак. Это как? Еще раз, у меня тут парадоксальная позиция, потому что по факту я скорее на стороне Кадырова. Потому что я думаю, что да, горят дома тех родственников, которые созваниваются с террористами. И я думаю, что есть большое напряжение в российском обществе по поводу Кадырова. Ну, там, вместо того, чтобы задавать вопрос по поводу там очередного чеченского чиновника, который удрал с места ареста, или там про торговый центр Европейский, или про строй Трансгаз, или про переговоры с Трансаэро, ну вот давайте спросим это про горящие дома. Это я могу сказать Ксении Собчак. Вы знаете, Ксения, а я согласна, что дома родственников горят. Точка. Потому что... И дальше развивать аргументацию. Но когда Ксении Собчак говорят, что сейчас мы разберемся, это, во-первых, не спор, а затыкание рта, но самое важное, что этот ответ пресс-секретаря, ну, я его расцениваю не как в адрес Собчака, а как в адрес Путину. Путину указывает его место в вертикали власти. Путин говорит, отвечает Собчак, что эти люди не должны считаться виновными, пока не признаны судом, а пресс-секретарь Кадыров говорит клеветнические слова. Собственно, на этом я перехожу к общечеловеческой теме моей прошлой передачи о докладе Сената США по методикам усиленного допроса террористов, тем более, что тема актуальна. А вот в Австралии опять какой-то какой-то несчастный человек захватил кафе с заложниками, и вот явно с этими замечательными людьми насилием ничего не решить. По поводу этого доклада я не поленилась и посмотрела фильм «Zero Dark Thirty» о том, как искали Бен Ладена, и фильм этот, собственно, начинается с вот этих самых пыток. О том, как подвешивают к потолку, водяная доска, ошейник, все это очень подробно показано, и показано, как эти люди лгут, потому что это фанатики. А унижение, которым они подвергаются, хотя и на грани, но все-таки не за гранью, кто-то лжет, кто-то не знает, кто-то честно ошибается. Эти методики допроса вот сейчас по докладу выясняются в фильме очень точно показаны. И фильм этот так взбесил демократов, что они, будучи любителями свободного слова, начали проверку по факту, а не раскрыло ли чего-нибудь ЦРУ в фильме каких-нибудь секретов. Хотя единственным секретом, который был раскрыт в этом фильме, это что методики усиленного допроса помогли выйти на след курьера Бен Ладена. К вопросу о свободе слова. А на самом деле, конечно, демократов, начавших проверку, возмутили не секреты, а очень простая вещь. Голливуд вообще любит демократов. Вечно он рассказывает какие-то фильмы, про заговор ЦРУ. Недавно я видела замечательный фильм о том, как президент США хотел помириться с хорошими иранцами, и тут проклятый ВПК устроил против него заговор, потому что, конечно, если Америка расходует деньги на вооружение, то это не из-за того, что Иран плохой, а вот просто воротилы с Уолл-стрит — это заговор. И до сих пор нет ни одного фильма, в котором злобный ЦРУшник преступно пытает террориста, а правозащитник этого самого террориста спасает. Потому что есть фундаментальные нарративы человеческого бытия, и один из самых фундаментальных — зло должно быть наказано. Вот нельзя снять фильм про подлого Геракла, убивающего замечательную дернейскую гидру, и храброго правозащитника, ее спасающего. Можно снять фильм только про героя Геракла. И самое удивительное к вопросу о докладе, что в художественном этом фильме в 100 раз больше правды, чем в докладе, при том, что в фильме все есть, что в докладе. Сомнения, ужас пыток, а правильно ли мы делаем? Еще показано, как дышат этим людям в спину политики и люди, которые борются с терроризмом, понимают, что их принесут жертву. Теперь, собственно, про доклад. Я читала уже кучу подобных докладов и знаю, что есть целая система технологий, которыми они врут. Она не такая геббельсовская, как наша, чтобы сразу рассказывать про распятого мальчика в Славянске, но на самом деле перечень приемов ограничен. Во-первых, эти доклады всегда составлены комиссиями. Вот человек пишет статью, под ней подпись. Делает Эйнштейн открытие. Это его открытие. Там всегда коллективная безответственность, которая выдает себя за всеобщую правду. Хотя на самом деле в таких докладах правда не больше, чем в коллективных приговорах 1937 года. Во-вторых, страниц там всегда много. 6 тысяч, 8 тысяч. Нам говорят, вы знаете, вот смотрите, какая объективность. Там целых 8 тысяч страниц. На самом деле делается специально, чтобы никто не прочел. Третье. Поскольку там 8 тысяч страниц, то они обыкновенно разделены на выводы для политиков и, собственно, основной текст. И часто одно противоречит другому, и сделано это специально. Например, в докладе Чилийской комиссии «Согласие и примирение», которая занималась преступлениями Пиночета, написано, что во времена Пиночета по политическим мотивам было убито 3000 человек. Когда смотришь в основной текст, оказывается, что в число убитых включены полицейские, застреленные террористами. Я спрашиваю, все говорят, ну как же, мы же сказали, что их убили по политическим мотивам. Если вы не так поняли, пеняйте на себя. И есть замечательный доклад комиссии по изменению климата, в котором в резюме для политиков сказано, что вероятно в будущем увеличение числа природных катастроф месяц в связи с изменением климата. А в основном тексте доклада сказано, что увеличение числа природных катастроф не наблюдается. Вот, ребята, знаете, да, сказано, что вероятно. Вы ошиблись и поняли это, как уже происходит, тем более, что глава комиссии Раджендра Пачаури так и говорит во всех своих интервью, это уже происходит, я не могу молчать, как консервный ситизен. Ну, вы знаете, это вы перепутали, а мы не виноваты. Еще один важный способ – это не говорить, что, собственно, делал обвиняемый. Вот это меня в свое время совершенно поразило в Чилийской комиссии «Согласие и примирение», потому что я, будучи еще наивным тогда человеком, раскрыла этот том с полной уверенностью, что вот сейчас-то я все и узнаю про то, что происходило в Чили. Про то, что вот как какой-нибудь Педро пытал людей, бегал с автоматом, похищал людей, а потом после 11 сентября его убили без суда и без следствия, а вот, условно говоря, Хорхе этого не делал, его тоже убили. А вместо этого там было написано, а нам не интересно, что делали эти замечательные люди до 11 сентября. Напомню, 11 сентября – день переворота. Вот теперь посмотрим в связи с этим, как, собственно, устроен доклад. Доклад называется «Сенатский», но он не сенатский, он демократов. Маленькая разница, потому что представьте себе доклад, который написан «Ну, Единой России». То есть доклад написан с людьми с четкой политической установкой. Какова степень честности этих людей, я приведу только один пример, потому что доклад представляла сенатор Диана Файнштейн, и сразу после 11 сентября она заявила, мы должны делать некоторые вещи, которые мы не хотели бы делать, чтобы защитить себя. Вот как сказал бывший ЦРУшник Жозе Родригес, если это ребята говорили такое публично, вы представьте, что они говорили нам наедине. А сейчас они говорят, что они не знали. Перерыв на рекламу.
Программа «Код доступа». Программа «Код доступа».
Итак, доклад написан не небожителями, он написан комитетом, политиками, которые врут. А политика лжет, когда раскроет рот. Второе, в нем 6 тысяч страниц, изучили миллионы документов, 6 тысяч страниц – это верный признак того, что никогда не прочтут эти страницы. О степени объективности говорит простой пример. Комитет не допросил ни одного человека, участвовавшего в программе. Даже террорист в Гуантанамо имеет адвоката. Вот сотрудники ЦРУ, которые спасли тысячи жизней, душа адвокатов не имели, права голоса не имели. Почему не имели? Потому что их слова пришлось бы цитировать. Проще выбрать из миллионов страниц секретных документов изюм из булочки и сказать, что булочки делают из изюма. Третье. Как полагается в подобных случаях, содержание доклада утекло заранее, было оно такое. Знаете, все эти пытки не доставили никаких новых сведений. Дальше. В докладе первые 12 страниц, естественно, это резюме для политиков. Что в них написано? Цитирую. Будучи подвергнуты усиленному допросу, многие арестанты фальсифицировали информацию, что при водила к получению неверных данных. Запомним эту формулировку. Из нее вытекает, что человек получает, начинает думать, что люди фальсифицировали информацию потому, что их пытали. А если бы их не пытали, они бы, конечно, все замечательно рассказали. В некоторых случаях, пишет в выводах комитет, не было связи между успехами в борьбе против терроризма и информацией, предоставленной заключенными. Заметьте это замечательное слово. В некоторых случаях. А в других? В других были. В других случаях, пишет доклад, ЦРУ неправомерно заявляла, что информация была получена как результат допроса, в то время как она подтверждала другую информацию и не была таким образом недоступна другим путем. Нифига себе, это как понять? Разведка, следствие – это и есть собирание информации из кусочков. Но этого мало, потому что все, что написано в основном тексте доклада, тупо противоречит тому, что сказано в этих выводах. И выводы, которые я процитировала выше, являются тем, что в исламе называется таврия. Когда ты говоришь формально правду, а тебя понимают неправильно, потому что на самом деле ты солгал. Я типа как Ричард Львиное Сердце пообещал плененному императору Кипру, что, знаете, я не закую тебя в железные цепи и заковал в серебряные. Как это сделано? Мы посмотрим. Вот отчет об Абу Зубайде. Кто такой Абу Зубайда? Заметим в докладе 6 тысяч страниц. Сколько страниц посвящено тому, кто такой Зубайда? Пол абзаца. Там сказано, что это посредник Аль-Каиды, захваченный во время рейда, во время которого Абу Зубайда понес ранение, и ЦРУ считала, что он много знает об Аль-Каиде, однако, цитирую, ЦРУ сильно переоценила роль Абу Зубайды в Аль-Каиде. Просто хочется расплакаться. Бедного парня взяли, чуть не застрелили, палачи думали на него такое, а он ничего не знал. На самом деле Абу Зубайда это правая рука Бен Ладена, который отвечал в Аль-Каиде за внутреннюю безопасность, за которым следили американцы с 99 года, который в Иордании был приговорен к смерти как супертеррорист. США только 10 миллионов долларов заплатили доносчику, который его выдал. Вот это первая обязанность объективного отчета. Оцените, кто этот человек. Она им пишет, оказалось, что он не обладал той информацией, которую от него требовала. Ну, просто первого попавшегося схватили. Значит, Зубайда ранен. И доклад цитирует ФБРшника, который говорит, что вот пока Зубайда был ранен, то ФБРшник сидел с ним за ручку, водил его в сортир, и Зубайда много рассказывал, ФБРшник протестует, что Зубайду от него забрали. Естественно, он будет протестовать, потому что у ФБРшника свои карьерные резоны, ему жалко, что теперь этим делом занимается ЦРУ. Дальше доклад пишет, внимание, что 20 апреля 2002 года Абу Зубайда рассказал о поплане взорвать в США грязную бомбу, тем не менее, пишет доклад, эта информация одна не могла бы привести к поимке Жозе Падилы, который хотел это сделать, потому что там типа потребовались другие кусочки. Ребята, вы охренели. Это ровно противоположно тому, что вы говорите в выводах. В результате форсированного допроса вы нашли человека, который хотел взорвать в США грязную бомбу. А комиссия утверждает, что его нашли не в результате допроса, потому что только в результате допроса его бы не нашли. Но полный аут – это и есть следствие – составление пазла из разрозненных кусочков. Но самое прекрасное – это другое. Это отчет комиссии о допросе Халида Шейха Мохаммеда. Кто такой Халид Шейх Мохаммед? Это супертеррорист, это человек, который организовал 11 сентября, десятки других удавшихся и неудавшихся терактов. Об этом вообще ничего не сказано, естественно, в докладе. Просто написано, что вот захватили, и давай пытать. Дальше следует потрясающее описание, потому что Халид Шейх Мохаммед начинает врать. Он врет по-черному. Он издевается над допрашивающими. Вместо рассказов о реальных терактах, он все время пудрит их рассказами о какого-то Джафара Аль-Таяра, которого он там примешивает к каждому реальному и нереальному теракту. Причем прекрасно понимают оперативники, что Халид Шейх Мохаммед врет, чтобы их запутать, чтобы пустить их по ложным следам. ЦРУшники в шоке. Они пишут, что водяная доска против него неэффективна. Что такого сопротивленца мы еще не видели. Ребята, стоп. Что там было написано во введении? Что террористы лгали под пытками. Еще нормальный человек думает, что они лгали, потому что их пытали. И потому что глупые следователи вымогали у бедных людей информацию, которую те не владели, и вот они и выдумывали. Что следует из описания допросов Халида Шейха Мохаммеда? Что тот врал под допросом, потому что они не были пытками. Потому что этот фанатик лгал принципиально, и следователи прекрасно понимали, что он лгал. Это самое потрясающее, потому что в этот момент действительно понимаешь, что да, это корректно называть форсированным допросом, более корректно, чем пытками. Потому что если человек все время врет, умно, изощренно. Кстати, в фильме «Зарыдак», кстати, это очень хорошо показано, что он все равно врет. Что это является доказательством того, что да, действительно, ну, любого человека можно сломать. Если этих людей, этого человека не сломали, да, это все-таки форсированный допрос. То есть я обращаю ваше внимание, что в самом тексте, да, отчета, в котором тоже, конечно, все передано, в нем сказано ровно противоположное тому, что на самом деле следует из основного текста доклада. Потому что когда вот эта формулировка, не добыли ничего, что нельзя было добыть любыми другими способами, то, извините, это таврия. Это безумный тезис. Это вот Юля Латынина говорит эту передачу. Знаете, она не говорит ничего, что нельзя было бы сказать другими словами. Вот Билл Гейтс создал Microsoft. Он не создал ничего, что нельзя было бы сделать с помощью другой программы. Вот Ньютон сказал, что, знаете, тела притягиваются обратно пропорционально квадрату расстояния. Но он не сказал ничего, что нельзя было бы сформулировать по-другому. Например, с использованием понятия гравитационного поля или принципа наименьшего действия. Еще раз повторяю. Доклад сделан с применением всех технологий таврии. В докладе не содержится, мягко говоря, никаких конструктивных предложений. А потому что хорошо, да, что такое пытки. Давайте скажем, водяная доска – это пытка. А вот кормить грубой пищей – это пытка или нет? В докладе это ставится в вину. Понимаете, там его кормили грубой пищей. Наверное, там 4 миллиарда населения Земли так пытают. Больше половины населения России. Значит, я вовсе не хочу сказать, что пытать людей надо, и что надо убивать людей без суда и следствия. Я просто хочу сказать, что вопрос о применении физического насилия к террористам, как ни печально для всяческого рода фарисеев и людей доброй воли, принадлежит к числу тех вопросов, на которых в человеческой жизни нет однозначного ответа. И что когда фарисеи рассказывают, что насилием ничего не решается, это неправда. Вот знаете, посмотрим на историю. Жила-была такая секта ассасинов, которые, кстати, были террористами по тогдашним временам, 12-13 век. Убивали кого угодно, считали, что этим попадают в рай, убили Конрада Монферратского, а потом пришли монголы на Ближний Восток и им сказали, знаете, тут есть такие страшные люди, которые ничего не боятся и с ними ничего нельзя сделать. Монголы взяли и вырезали всех ассасинов вместе с женщинами и детьми. И проблема ассасинов закончилась. Или жили-были такие ребята, огнепоклонники, зороастрийцы. Между прочим, первая государственная религия, 3 век приняла персы ее в качестве государственной религии. Конечно, Константин, когда вводил в качестве государственной религии христианство, смотрел на соседнее персидское царство. А потом пришли мусульмане, и куда-то огнепоклонники кончились. И надо сказать, что не было даже особого насилия, просто были законы. Например, был закон о том, что огнепоклонник не может иметь раба мусульманина. А если один из сыновей огнепоклонника становится мусульманином, то именно он ему наследует. И вот третий пример. Жили-были англичане, запрещали уникальные национальные обычаи индийские, например, самосожжение вдов, боролись с кастами. Один губернатор даже виселицу рядом с костром поставил и сказал, что вот кто сожжет вдову, тот будет висеть на виселице. И в конце концов, они достали так туземцев, что туземцы восстали. Случилось великое восстание Сипая в 1857 года. Не все, кстати, восстали, четверть. В Конпуре окружили англичан с женщинами и детьми. Было достигнуто перемирие, что те разоружатся, им позволят уехать. Они разоружились, их всех порубали, кроме женщин и детей, которых взяли в заложники и порубали потом. Что сделали англичане? Ужасно. Вместо того, чтобы начать рассуждать, какие эти славные люди и как мы перед ними виноваты, нарушая их замечательные обычаи, послали армию и зачистили восстание. И стреляли восставшими из пушек, кстати, с полным соблюдением традиций, потому что это было старое монгольское наказание – стрелять живым человеком из пушки. Хотите уникальных традиций – распишитесь в получении. Вы, кстати, не думайте, что я так хихистую, что, мол, остинская компания не угнетала индусов, просто все угнетали. И предыдущие завоеватели тоже, просто не все дороги строили. Но колонизаторами в современной парадигме называют только тех, кто строил дороги. А те, кто просто расстрелял телами из пушек, называют великими завоевателями. И я к тому, что вот в течение столетия считалось, что насилие эффективно. А в 70-х тренд как-то поменялся. И теперь он достиг полного развития, и насилие оказывается неэффективно. И вот мы видим новости. Талибан напал на школу. Там, в Афганистане расстрелял 130 человек. В Нигерии исламисты захватили 300 девочек в рабство. Исламское государство пишет руководство о том, как продавать рабынь. В Австралии мужик в кафе захватил заложников. А мы давайте обсудим, как неэффективно это насилие и что силой против этих несчастных людей ничего не решить. Всего лучшего. До встречи через неделю.
Программа «Код доступа».